вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны. Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме: «Извини, ты что-то говорила, я задумался. Я говорю, не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки. Полковник любит виски, а Адольфус пиво. Я возьму, пожалуй, сразу ящик. Да. Пусть в сортире плафон сменят, — сказал Андрей. А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?» Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к стеклянному дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее с удовольствием глазами, свернул и направился к западному подъезду. Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста. Лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков. Жадно ели глазами вместилище власти, а пенсионеры с тросточками давали им пояснение. У подъезда стоял уже драндулет Дольфусом, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердил грязный прямо с болот грузовик фермерского вида. Над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно. Уже дежурный начальник охраны был здесь, и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади. Фермер показался Андрею знакомым, длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевший уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный ход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастье в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались. Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись «Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А. Воронин» и вступил в свою приемную. Здесь тоже поднялись ему навстречу. Толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада, апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис, вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида, надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия. «Здравствуйте, здравствуйте, господа», — громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку. «Прошу прощения, проклятые автобусы набиты битком. Пришлось пешкодралить от самой стройки». Он принялся пожимать руки, потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки, какого черта она ко мне приперлась, что ей тут могло понадобиться, и чугунную лопату насупившегося новичка. «Я думаю, даму мы пропустим вперед», — говорил он. «Мадам, прошу вас».